Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Каково было жить как рок-звезда в 19 веке? Зачем философу быть революционером? К чему приводит бескомпромиссное отношение к себе и компромисс с властью? Можно ли пожертвовать совестью ради светлых и недостижимых идеалов и сохранить себя? Добрый день, дорогие друзья! Вот на такие сложные вопросы сегодня в передаче о книгах «Эпиграф» мы попробуем ответить. За все будет отвечать, в общем-то, человек эти вопросы, поставивший в своей книге. И сегодня в студии на радио Телос, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель, преподаватель, сценарист, радиоведущий Сергей Петров. Добрый день, Сергей.
Добрый день, Игорь, и добрый день всем тем, кто слушает нас и смотрит, я так понимаю.
Да. Всем я тоже приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Сегодня тема прям вот, мне кажется, не то что хайповая, а мега-хайповая. Такая уже не один год хайповая. Что сказать? Мы сегодня будем говорить про очень интересного человека. И так сложилось, что, в общем-то, я совсем недавно преподавал лекцию про битву, мега-битву славянофилов и западников, и Михаил Бакунин там был, не эпизодическую роль играл в этой битве, и сегодня мы как раз будем говорить о новой книге моего гостя, соответственно, в рубрике «От первого лица» Сергей Петров расскажет нам о своей книге «Бакунин. Первый панк Европы». Вот не больше, не меньше. Может, Сереж, покажете вы, так сказать, обложечку. Вот такая обложечка. Вот так вот. И, соответственно, в рубрике «Мейнстрим» мы поговорим про роман Андрея Рубанова «Патриот». И, в общем-то, где-то и в чем-то могут быть даже и пересечения между героями, хотя вроде бы, в общем, достаточно большой период времени.
Ну, Бакунин разница. Был тоже своеобразным патриотом, конечно.
Ну, весьма своеобразным патриотом. Ну, начнем с романа «Бакунин». Да, дорогие друзья, вы можете нам задавать вопросы, можете это делать, позвонив нам прямо в эфир по телефону 8 800 333 1706. Также можно нам писать через Вайбер и WhatsApp, телефон плюс 7 970 0996. Также можно нам писать через сайт telos.fm. Также вы можете нам писать в комментарии под трансляцией. И вот все эти ваши каверзные вопросы, гость будет отвечать на них. Итак, Сергей, начнем с романа «Бакунин. Первый панк Европы». И почему все-таки решили назвать таким немножко провокационным названием? Я так понимаю, что и многие о книге стали судить именно по такому провокационному названию, провоцирующему какие-то сильные эмоции.
Ну, здесь какая история? Она связана напрямую с издательством, можно сказать. Благодаря издательству «Пятый Рим», во-первых, вышла эта книга, и, во-вторых, появилась вот такая провокативная обложка. Художник, ее рисовавший, рисовал такие же интересные обложки для «Пятого Рима» у Андрея Пелевина, или Александра Пелевина, извините, другой Пелевин, еще у ряда авторов, достаточно таких известных, интересных. Так вот, когда я принес эту книгу в издательство, она называлась по-другому, она называлась «Бакунин как агент влияния», потому что я думал, что буду делать упор на истории, которые связаны с написанием исповеди Николаю Первому, когда Бакунина за участие в ряде революций арестовали, приговорили к смертной казни.
И причем его дважды приговаривали, дважды заменяли на пожизненное.
На пожизненное заключение, да. Благодаря чему? Первый раз благодаря Николаю Первому, второй раз благодаря ему же, но уже и самому Бакунину, потому что он эту исповедь написал, где полностью раскаялся, попросил прощения, написал массу интересных вещей на тему Европы и европейцы.
И как же нам человек, жить без Романовых, да?
Да-да-да, как бы нам жить без Романовых, там этого не было, там были другие такие не менее
был
интересные пассажи.
Текст,
да, что «Государь, я помню себя в юности, я там лежал на лужайке, будучи военным офицером, и вы приехали к нам в расположение, и я видел, как вы грустны, государь». И он писал: «Я был против вас, как против представителя государства, против руководителя государства, государства, но не против вас лично». Вот, в принципе, и за все за это я раскаиваюсь. Это был определенный тактический ход, конечно же. Да,
уже начали рассказывать про Бакунина.
Да-да-да. Я сейчас перейду. Да, не в надежде на то, что он выйдет и продолжит борьбу опять, да, а в надежде на то, что он спасет себе жизнь. Сам по себе поступок неформальный для революционера. Принято считать, что благородные люди никогда не раскаиваются и стреляйте в грудь коммуниста, как говорится. Да. А здесь Бакунин посчитал, что можно и таким образом воспользоваться. Так вот, когда я стал изучать его личность, я понял, что этим книга не ограничится. А чем же она будет заполнена и все? Так и еще. Его жизнью, его судьбой и в высшей степени оригинальными поступками. Именно поэтому я вот прибег к такому названию, как идентифицировав его как панка. Конечно же, он не панк, он не ходил в кожаных куртках, не носил иракезов, да, и с музыкой у него были своеобразные отношения. Ну, сам музыкантом не был, но очень восхищался. Но для 19 века, для того круга, в котором он вращался, из которого он вышел, это, конечно же, крайне неформальное, хулиганское, вызывающее яркое поведение.
Ну, я, если действительно, у меня как-то дочь, я как раз, когда говорил о, значит, эфире и книге, ну, а кто? Вот, я говорю, ну, вот будет писатель Сергей Петров и Бакунин, а мы только-только обсуждали как раз эту тему. И она говорит: «Слушайте, папа, скажи-ка мне, а ты вот, если, значит, брать вот эту музыкальную культуру, вот славянофилы, западники, вот кто они в рок-культуре?» Я начал как думать, я говорю, да, Бакунин, я говорю, точно какой-то Сид Вишес просто, такой вот панк-рок такой жесткий. Вот, ну, не знаю, Герцен — это какой-то там Deep Purple практически.
Так.
Вот, славянофилы — это такой русский рок с вкраплениями этнорока, ну, там, Калинов мост какой-нибудь, может быть. Вот, ну, вот так думал, кто же, действительно, кто же такой Карл Маркс и так
далее. А кто же из них кубанский казачий хор?
Кубанский казачий хор очень сложный. Я даже в это, прям меня поставили в безвыходное положение. Я над этим не задумывался, кто может среди них быть кубанский. Может быть, Михаил Шолохов чуть позже, зашедший на литературный, скажем, небосклон. Но мне кажется, что вот Хомяков уж точно был очень интересной фигурой в этом музыкально-философском дискурсе. Да? Все-таки хотел задать этот вопрос, практически начали вы на него отвечать. Почему, чем вас привлекло, как появилась вообще идея написать эту книгу о Бакунине, чем вас привлекла его эта фигура?
Спасибо, наверное, Лимонову, нужно сказать, и еще ряду товарищей, с которыми я когда-то работал. В первую очередь, спасибо им, наверное. Вот я работал в свое время во ВНИИ МВД, и много было, меня окружали интересные люди, которые сами по себе интересны, ну и все-таки ученые какие-никакие, а некоторые из них ученые талантливые достаточно. И такой вот был Георгий Николаевич Драгон, который, казалось, был кандидатом исторических наук, хотя все кругом были там кандидатами, докторами юридических. Вот. И как-то мы с ним разговорились на тему анархии. Вот. А стереотипно же мы все, ну вот Бакунин, Кропоткин. Там. И он мне рассказал, кстати, про исповедь по вот эту. Но основной такой мощный толчок, конечно же, после прочтения труда Лимонова, эссе «В титанах», эти эссе, вот эта ведь книжка «Титаны», так она называлась, посвящена там то Марксу, то Бакунину, то еще кому-то. Там он достаточно ярко выписал ряд таких основных эпизодов, и меня эта фигура заинтересовала. Я стал углубляться дальше, и потом пришел к такому выводу, да, про него написано в свое время, подчеркиваю я, в свое время было достаточно много, про него писали, начиная с начала 20 века и дальше. Основной был бум писания, видимо, 20-е, 30-е годы, целые склоки между биографами достаточно интересные возникали. И я несмотря на все богатство материала, стал находить какие-то моменты, которые почему-то биографы обходили стороной. И я решил эти моменты восполнить.
Угу. Ну, вообще Бакунин очень интересный действительно человек. Тут могу поддержать, чтобы прочитать книгу о Бакунине, то есть «Взгляд современного человека на Бакунина», так, угу, отстраненный. Это очень интересно. Про стиль и авторское «я» в книге еще я попытаю, да, но вот вопрос о... Ведь Бакунин действительно был колоритной личностью из богатой семьи. Причем там был 9 детей, если я не ошибаюсь, у его папы и мамы.
В общей сложности, да.
Да,
одна умерла, не дожив до 2 лет.
А, вот так. Угу. Ну, по крайней мере, там они содержали, давали всем домашнее воспитание. Бакунин свободно говорил, писал и читал на немецком. Да. Поэтому тогда тренд философии, это немецкая философия, это Шеллинг, это Фихте, да.
Гегель.
Это там Гегель, да.
Неплохим художником был, кстати.
Вот. Читал, собственно, на языке оригинала и, в общем-то, был знаком со многими. Ну, насколько я помню, Бакунин же был на последнем курсе Шеллинга.
Да.
В Сорбонне, если я не ошибаюсь. Там вообще такая русская тусовка была на этом последнем курсе. Там был Бакунин, Адоевский, Тургенев. Да. То есть и славянофилы там собрались, и западники. Да. И Герцен чуть ли, я не помню, вот был он там.
Был
тоже Герцен. То есть вот такой очень колоритная фигура. Так почему рок-звезда? И как жилось рок-звезде в 19-м-то веке?
Я говорю, ну, по сравнению со своими коллегами, с многими из вышеперечисленных товарищей, да, угу, он был достаточно оригинален, ярок, и отдельные его повадки напоминали действительно повадки рок-звезды, причем, ну, вот именно панковской рок-звезды, необычными действиями. Вот, допустим, дрезденские события, баррикады стоят, угу, вот-вот пойдут войска. И Бакунин заявляет, они же вас сомнут, я военный, я все прекрасно понимаю.
Ну да, артиллерийский офицер, да, в
вас же сомнут, что вы собираетесь,
да,
что вы собираетесь делать? Ну, мы будем вот стоять насмерть. Ну, что вы такие дураки, ребята, вот Дрезденская галерея. Взломайте Дрезденскую галерею, поставьте на баррикады картины там Сикстинской Мадонны и прочие шедевры. Они отважатся стрелять по собственным произведениям искусства или нет? То есть такое вот легкое, скажем так, оригинальное отношение. Ну и петь любил, кстати, по поводу музыки. Один раз он, Герцен, пытался через своих людей наладить контакты со староверами. Вот приехал старовер один из Петербурга. И было назначено свидание, и один человек Бакунина к нему, к этому старцу привел. И вот старец сидит одиноко в своем кабинете, а Бакунин поднимается и поет псалмы какие-то своим густым басом. После этого, еще и побеседовав с ним, с шуточками, прибауточками, старец навсегда дал себе за рук никакого дела с людьми Герцена не иметь. Хотя сам Александр Иванович был-то более такой приличный человек. Может быть, у них что-то и получилось. Но Бакунин вот так вот распугал.
Да, нам уже пишут комментарии. Владимир Воробьев: «Лев Шестов меня удивил. От Шестого я разлюбил. Системщиков науки тормозят после получения Нобелевской премии и цепляются за отжившие». Я так понимаю, это в наш дискурс про славянофилов и западников. Дана Верьянова: «Экзистенциализм forever». Ну, каждому тут свое. В общем-то, кто-то и в постмодернистский дискурс вполне себе вписывает себя. Да? Интересные передачи делаете. Большое спасибо, Дана. Вот нам очень приятно. И Дана Верьянова: «В юности я тащилась от экзистенциализма, я за западников». Вот, кстати, Сергей, вот вы в этом дискурсе на чьей стороне? Западники, славянофилы?
На стороне Бакунина, скорее всего, потому что...
Все-таки западники, да?
А я бы не назвал его западником.
Но он был западником... панславист такой,
он, да? Он панславист, и он, кстати, достаточно обижался, когда его называют панславистом. Он не мог себя идентифицировать, он не мог ну, точно назвать, кто же он такой. Почему панславист, его панславистом называют? Потому что он мечтал объединить всех славян
в одну корпорацию общин. Да.
В одну республику, но, что характерно, да даже не в корпорацию общин, это он позже к этому уже пришел, он хотел объединить их в одну республику, вольную республику под началом диктатора. Вот это очень оригинально звучало, ну, и Энгельс издевался в связи с этим над его вот теми учениями и мыслями, точнее, да. Но дальше мы читаем, и Бакунин говорит, пока, да, действительно, диктатор нужен, но это не какая-то, это не благо для него, это тяжелейшая обязанность, вот, он в ответе за все, он в ответе жестко расправляться с теми, он обязан жестко расправляться с теми, кто препятствует свободам различным. Угу. А потом, когда народ привыкнет, прозреет, уже надобность в нем отпадет. Он должен делать все то, чтобы народ понял, что он не нужен.
Да, вот как-то так вот у него было. Парадоксальная личность, безусловно, потому что, например, если посмотреть, скольких он революциях, восстаниях принимал участие? В двух польских восстаниях. Угу. Дрезденское восстание, Парижское восстание. И когда Парижское временное правительство поняло, кто такой Бакунин, оно быстро его отсылает в Германию по каким-то делам. Да?
Да.
Дружил с Гарибальди. Угу. Гарибальди же и поспособствовал тому, чтобы он стал магистром масонской ложи. Да,
он не ужился с ним.
Ну, а он вообще ни с кем не уживался. Да. Он такой организовывает, если я не ошибаюсь, там какой-то такой парамасонской организации.
Да, я, кстати, вот хотел бы по поводу этого даже небольшой фрагмент прочитать, угу. Как он пытался вербовать людей. И делал это, кстати, зачастую успешно. Молодой вольнодумствующий переводчик санскрита Анжело Губернатис был поражен в самое сердце способностями Бакунина вербовать новых членов в свой союз. В своих воспоминаниях он приводит такой случай. Однажды переводчика занесло на вечер графу Пульскому, где наш герой пламенно рассуждал о Шопенгауэре. Губернатис слушал Мишель, разинув рот. Заметив это, тот пристально взглянул ему в глаза и спросил: «Но зачем я говорю вам об учении Шопенгауэра? Вот кто способен рассказать о нем больше моего, так как может показать, откуда Шопенгауэр заимствовал свои мысли. Я был застигнут врасплох, — пишет Губернатис, — и дал легко овладеть моей душой. Бакунин подошел к нему и осведомился, не масон ли он, не мадзинист. Нет, — поспешил откреститься Губернатис, — ни тот, ни другой. Я просто ратую за свободу и все. Ну, значит, вы наш. Так как мы и работаем в этом направлении, вы должны примкнуть к нашей работе», — констатировал Бакунин, крепко пожав ему руку. Реакция молодого переводчика была похожа на панику Кислярского, которого Бендер вербовал в свой союз меча и орала. Ему было страшно, но отказаться он не мог. «Я немного противился еще», — вспоминает Губернатис, — «но, наконец, объявил, что если дело пойдет на социальную революцию непосредственную, то я вступлю в тайное общество». Заявление о вступлении в организацию он подал на утро, пережив ночь, полную стыда и самобичевания. Трус и подлец были самыми безобидными словами, которые он употребил ночью в свой адрес.
Ну, вообще, Бакунин вообще не скупился на эпитеты. Вспомнить хотя бы знаменитую его ссору и драку с Катковым, да, когда он его там сначала вызвал на дуэль, потом вроде как бы...
Ее перенес.
Перенес чуть ли не в Берлин.
Да-да-да. Нет, там интересно, он перенес ее... Почему? Потому что нужно было ему уезжать в Берлин. Угу. И Блок недоумевал, как-то так, вроде бы человек храбрый, на бригадах сражался. Ну, не сражался, по крайней мере, стоял под пулями. Да, никто нигде не указывает, что Бакунин кого-то убил, в кого-то выстрелил. Угу. Нигде не найдем. Но, тем не менее, вот этот случай с Катковым, конфликт из-за женщины, назначает Бакунин сам дуэль. Катков готов драться на чем угодно, но Бакунин отменяет ее, потому что уезжает в Германию. И потом говорит ему: «Я глубоко перед вами раскаиваюсь, извиняюсь, но дуэль не отменяю. В любой момент приезжайте». Вот, а потом как-то все забылось, и он даже как-то пытался с ним дружить спустя 15-20 лет.
Ну, Катков тоже не робкого десятка был человек, хоть и принадлежал...
И обзывался как раз... тоже, дай бог,
да,
в этой студии эти слова употреблять.
Да, Катков еще принадлежал именно к лагерю совершенно противоположному, да, Бакунина. Да, он был консерватором и, в общем, был не представителем, сколько симпатизировал Славяну Фильсту, по крайней мере, издателем, публицистом был известным, безусловно. Вот Дмитрий написал, Карл Маркс — это Скорпионс. У отцов уже учителей имеет образ Скорпиона. А в Фатиме Дева Мария сказала о коммунизме, что Россия соблазнится уже учением, будет им соблазнять весь мир. Ну, по крайней мере, Карл Маркс точно мне напоминает какой-нибудь металлический рок.
Знаете, вот в свете собственной книги Карл Маркс мне больше напоминает Иосифа Кобзона, скорее всего. Такой серьезный профессионал. Серьезный профессионал. Но без лишних завихрений.
Мне кажется, Кобзон больше... Мне Победоносцев Кобзона напоминает. Если уж на то пошел. Тут уж совсем такой какой-то памятник. Но мы увлеклись своими музыкальными метафорами. Вот... Про стиль, про жанр книги. Вот как вы сами определяете для себя жанр книги? Биография, документарий, то есть это документальный роман об Акунине, либо это просто некая билетаризованная биография, то есть это вот такой художественный роман, художественная фантазия об Акунине. Как вы сами для себя это определяете?
Нет, скорее всего, это все-таки биография. Да, биография с вкраплениями каких-то художественных моментов, вот, как называют этот стиль нон-фикшн. Ну, кстати, вот была недавно рецензия, и критик Алексей Колобродов, на мой взгляд, удачное определение подобрал, ироничная или ироническая биография. Угу. Вот, но местами с добавлением и трагизма, конечно же. Мы под конец этой книги, когда читатель прочтет, несмотря на всю ту легкость, да, и неформатность поведения Бакунина, он должен понять, что это, что человек испытал именно под конец своей жизни глубочайшую трагедию.
Угу. Но здесь еще очень важно, если говорим мы о романе, о моем восприятии, когда мы говорим о классических биографиях, да, например, там сразу же вспоминается «Жизел», там, одна из моих любимых серий, мною собираемая в определенных, да, про определенных личностей, да, я собираю. И если говорить о там, биографии, то видна отстраненность автора. В книге же авторское «я» довольно ясно проявляется. Да? То есть да. Есть писатель, который нам рассказывает об Акунине. То есть, и здесь очень интересно, почему именно такую манеру, она была автоматически как-то естественно выбранная, или же это вот продуманная ваша позиция, что автор рассказывает нам свое понимание личности Бакунина и ну, некую свою версию всех этих событий?
Ну, так оно и получилось, скорее всего, автоматически. Угу. То есть у меня не было каких-то сомнений. Нет, я пишу как-то не так. Там, ЖЗЛ так не пишется. Вот. Именно действительно, ну, настолько меня потрясла эта фигура и настолько увлекла, вот, что я начал порой себя как бы не контролировать. Когда я прочитал, вернее, написал какой-то кусок определенный, посмотрел на все это со стороны, я понял, что продолжать нужно именно так. Писать про него иначе, несмотря на то, что где-то, возможно, кто-то подумает, да вот, там что-то, какие-то моменты оскорбляют память этого великого человека. Я считаю, что про него нужно писать именно так. И он бы, будь он жив, он бы отнесся к этому положительно. И может быть, даже ну, не ругался бы, я думаю. Вот. Угу. Потому что он сам к себе был достаточно ироничен, ну, а еще больше ироничен к окружающим.
Всегда ли Бакунин был таким бескомпромиссным бойцом, каким казался со стороны? Ну, то есть, ну, смотрите, возьмем его два смертных приговора. Да, в Австрии да. Ему смертный приговор, если он напишет, вот покаяться там, да, то есть, вот, может быть, ему, в общем-то, послабление. Он отказывается от писать да, прошение о помиловании. Да. И тут, вот, например, там пишет эту исповедь в России. Вот, то есть, вот что это?
В Австрии, ну, вот вы сказали, он бескомпромиссен, да. Я бы не стал так категорически утверждать, что он прям такой бескомпромиссный был человек. Он шел на компромиссы, конечно же. И просто он шел по выработанной линии какой-то. Они хаотично, эти линии у него возникали, он старался их придерживаться. Потом он мог там поменять их, например. Да? Ну вот что касается Австрии. Действительно, светила смертная казнь. Но,
ведь за пражское восстание они,
да, ему но опять же, смертный приговор. Я в своей книге пишу, что если бы Бакунины были прямые родственники, они бы наверняка обратились в Европейский суд по правам человека. Ну, имеют право сделать. Почему? Потому что его несправедливо обвиняли. Да, он участвовал, да, местами он активно участвовал, но его обвиняли в том, что он был зачинщик всех этих восстаний, напрямую это увязывалось с пражским восстанием, что он был эмиссаром Ледрю Лорена, вот, и такой и организатор, с одной стороны, а с другой стороны, значит, связной какой-то. Вот, ну, самый мощный человек вот этих всех дел.
Я, насколько помню, он в Прагу же приехал, чтобы на какой-то съезд...
Всеславянский съезд.
Съезд, да, и увидел восстание и включился просто.
Конечно же, он молниеносно все делал. Так вот, он, линия защиты была именно такой у него, что он считал, что эти доказательства легко разбить. И они с адвокатом придерживались конкретно этой линии поведения, и он не хотел писать покаянное письмо, какое-то раскаивание, находясь в Австрии, потому что он знал, он подозревал, что он напишет, его выдадут в Россию сразу же. Он выдачи в Россию боялся больше всего. И тут Николай I узнает, что нифига себе такой интересный товарищ, бомбардир мой, понимаете, там чудит. Кто это такой, желаю с ним познакомиться. Его быстренько, его обвиняя, приговаривают к смертной казни. Быстро ее отменяют и передают в
Россию. Второй раз заменяют на пожизненное.
Да. И передают, да, передают в России. Как бы, нет, это первый раз, получается, поменяли, да. И здесь вот то в России уже...
До этого не во Франции ли, да?
Не, его где? Там не ловили во Франции. Да? Его отправили быстро, вручили паспорт поддельный и отправили. А уже очутившись в России, он понял, что, ну, отсюда уже никак не выбраться. Вот. Ему предлагают написать такую вот явку с повинной, как я это называю, многостраничную. И он пишет эту исповедь, где рассказывает обо всем, но при этом он совершенно честно признается, просит императора не заставлять писать его о своих друзьях, не заставлять писать его о русских, которые там находятся. А императору это было интересно, что там делает Герцен, чем они все дышат, там эти ребята. Вот. То есть он никого не выдал, совершенно никого не выдал, но при этом раскаялся на все 100%. Вот. Кстати, Александр II, тогда еще, который был просто цесаревичем, сказал, я не вижу тут никакого раскаяния. Он его раскусил больше, чем Николай. Ну, Николай, конечно, я думаю, не то, чтобы он прям ему поверил. И я это описываю в своей книге. Я вижу, как Бакунин растворяет лед в Николае. Он даже чуть ли не вербует его. Он призывает его к диалогу. И ему просто нравится так, как пишет Бакунин. Ему вот забавно Николаю становится. И потом, ну ладно, повинился, повинную голову меч не сечет.
Ну, Бакунин вообще ни с кем не мог ужиться. Ты там пришел в Первый интернационал, начал там свою подрывную работу.
Совершенно подружился, осознанно.
Да, причем...
начал это делать.
Подружился с Карлом Марксом и потом писал критику его государственности.
Никогда не дружил. Он был обижен на Карла Маркса за те выходки, которые тот делал еще в 47-48 годах, печатая в своей газете какие-то статейки про то, что Бакунин якобы русский шпион. Вот. И он был убежден, до конца своих дней Бакунин был убежден, что у Маркса есть, в свою очередь, какое-то тайное общество, которое скажешь ему «иди и убей Бакунина», человек пойдет и убьет Бакунина. Вот поэтому он вступил в интернационал, обманув Маркса тем самым. Сказал, да, он писал ему письма трепетные, чуть ли в любви не объясняясь. Вот, ну, тут исповедь достаточно вспомнить и оценить их, соответственно. Он хотел вырвать у него рычаг интернационала, чтобы вот свои идеи, уже тогда, которые уже тогда были анархическими, там спустя вот 20 лет,
чему воплотить. Же, собственно, привели вот эти, казалось бы, бескомпромиссные отношения там, к себе и при этом компромисс с властью в жизни Бакунина?
Они привели его, повторяю, наверное, к какому-то разочарованию. Это видно по одному из его последних писем, в которых он написал, что адресат там доподлинно неизвестен, он дописал, что не время сейчас для революции, революционеры – это подонки, извините за выражение, негодяи, подлецы, это там, как он написал, там 90% негодяев на 10%, 90 человек негодяев на 10 человек нормальных людей, что наше время еще не пришло, пока у руля революции стоят такие люди, как Маркс, Утин, ну и дальше там идет перечисление. Вот. Под конец своих дней он остался один, с одной стороны, без семьи. Его, конечно же, окружали друзья, его, у него было много друзей, они все ему помогали, но он достаточно благородно отказался от семьи. Почему? В каком плане? Он представил жене полную свободу действий. Более того, он разрешил ей родить от другого человека, потому что сам в силу каких-то обстоятельств делать этого не мог. И она родила от его соратника двух детей, при этом Бакунин их, значит, принимал при всех за своих, выдавал за своих, чтобы, ну, не бросать тень на честь супруги. Это благородный поступок, я считаю. Феминистки должны всего мира кричать, прыгать и Бакунин, со знаменами Бакунина, а не тем, чем они занимаются сейчас. Вот. И разочарование, связанное, повторюсь, опять же, с революцией, с рядом деятелей. Это, прежде всего, Сергей Нечаев. Я не знаю, сколько у нас остается там секунд.
Я да, буду, вот про Нечаева, как раз хотел бы я как раз задать вопрос, потому что вот своими взаимоотношениями с Нечаевым, который был прототипом, в общем-то, скажем, двух аж героев в романе Федора Михайловича Достоевского, больше там Петра Верховенского, да, «Бес», я имею в виду, да? Потому что Верховенский явно, вот, нечаевские такие штуки, черты, да. Да, и Бакунин прям вот при всем при том, что они же кардинально противоположны по этике, по взглядам
по
были.
По психотипу даже.
Да, вот что происходило, что Бакунин был под таким, не знаю, очарованием, что ли, Нечаева. И долго не мог от этого избавиться, пока не разорвал все-таки отношения с Нечаевым.
Дело в том, что сам по себе Бакунин противоречивая личность. С одной стороны, это, в общем-то, порядочный человек. Угу. С другой стороны, он пытался от всей этой порядочности бежать, считая их пережитками порядочности, пережитками дворянских манер, дворянского воспитания. Он не чурался манипулировать людьми, Михаил Александрович. Он там мастерски выклянчивал деньги у своих родственников. Но это он делал все-таки как-то так вот легко и, можно сказать, такой Остап Бендер от революции. Он никого как бы этим особо не обижал. И как бы он ни шифровался, люди, вот объекты, да, его этих действий, они, ну, примерно понимали, да, что никаких денег он не вернет, вот, что, ну, дадим ему, ну, жалко, тем более человек-то не последний негодяй, а интересный человек, яркий человек, наш человек, талант, вот. И Бакунин, познакомившись с Нечаевым, он увидел как бы себя, да, тем, каким, возможно, иногда он хотел бы быть, хотел бы стать. Потому что тот тоже чурался всяких принципов, но он был более радикален. Он был более радикален, он считал, что против врага любые методы действенны. Подброс документов,
против своих
друзей, да, компромат всячески использовать, яд, петля, веревка и так далее. И сначала Бакунин, видимо, он же быстро принимал решение. Сначала-то он с ним познакомился, и он произвел на него благостное впечатление-то, в принципе. Но потом он понял, что опасный парень. Но, опять же, вот эта разница в возрасте, видимо, ощущалась. Бакунин ему годился в отцы, и он надеялся, что он его перевоспитает. Mm-hmm. Вот, он неоднократно там говорил: Сергей, хватит вот этого иезуитства и так далее, и так далее. Меняйтесь там, добрее нужно быть к людям. Ну, я не точно по тексту говорю, mm-hmm. да, смысл такой был. Так почему же, в чем была причина вот этого разочарования? Она была в том, что Нечаев, который приехал из Петербурга в Женеву, познакомился с представителями нашей вот эмиграции революционной, Герцен, Бакунин, Огарев, сказал, всем наплел лапши, навесил на уши о том, что у него мощнейшая тайная организация действует в Петербурге, вот, и дайте мне, я хочу заручиться вашей поддержкой, чтобы потом поднять народ на революцию и так далее. Ему дали кучу писем с печатями интернационала, в том числе Бакунин уже был членом интернационала, он поехал в Питер, собрал пятерых там, или шестерых, что ли, друзей своих студентов. Вот это и была его мощная тайная организация. И стал устанавливать там свои порядки. И стал говорить, что... Ну, тоталитарную секту начал такую создать. Mm-hmm. И вот этот студент Иванов возмутился, и он призвал его убить, братство сплотить кровью.
И как, связать кровью, да.
Да-да-да. Mm-hmm. И когда вот он вернулся обратно в Женеву, Бакунин верил до конца, ну, не до конца, но достаточно долго, что его обвиняют несправедливо, Нечаева, что его преследуют по политическим мотивам, но он никого не убивал, это специально, ведь политических Швейцарии уже тогда не выдавало, а вот уголовника могла выдать убийцу. Но потом все-таки, когда Нечаев шатался, бедолага по этой Швейцарии, его все-таки поймали и выдали, и до Бакунина дошли вот слухи о судебном процессе, он написал про Нечаева, какой подлец. Да? Угу. Но потом опять какое-то время пришло, и он Огареву написал, все-таки мне его жаль, он его как-то ласково называл тигренок там, и так далее. Ну да, ну негодяй, ну иезуит, да, жестокий, но все-таки в нем что-то такое светлое было. Но по большому счету это разочарование, конечно же.
Угу. Ну что ж, подводя итоги про книгу, могу сказать, что... Ну вот, Сергей, презентуйте буквально в нескольких фразах, почему стоит прочитать вашу книгу?
Ну, потому что, прежде всего...
Да, я говорю, что книга называется... Сергей Петров, автор этой книги, сегодня в гостях, называется «Бакунин. Первый панк Европы».
Первый панк Европы. Потому что все-таки это наша история, как ни крути, и Бакунин относится к тем фигурам, о которых слышали, но ничего не знают. Прочитав эту книгу, вы найдете ряд параллелей с современностью, да, не только по его оригинальным там поступкам, но, может быть, каких-то нынешних оппозиционеров узнаете в героях, да, этой книги и поймете, насколько мелки эти товарищи перед вот Михаилом Александровичем Бакуниным. В общем, вам будет интересно и скучать не придется.
Уж по мозгам и интеллекту точно.
Да.
Я уж молчу по культурному...
Ну, настоящий революционер — это он. Да. Вот. Это не Алексей, и не будем называть фамилии.
Да.
И не Ксения.
Я думаю, что почему стоит прочитать эту книгу? Я подхожу к этому как прагматичный читатель. Во-первых, потому что она очень хорошо написана.
Я не могу таких слов говорить, скажу, вы хвастаетесь.
Буду я говорить.
Да.
Но она действительно очень хорошо написана, читается с невероятным увлечением, тем более для людей, которым интересна история России, особенно интересна история предреволюционной России или революционной России, да, она будет, безусловно, неоценимым источником, потому что, во-первых, там не забронзовевший Бакунин, он живой, яркий, там очень сильно видно авторское отношение, очень здорово, что да, я вижу.
Я даже обнаглею скажу, вы как бы он не просто не забронзовевший, он наш современник, он рядом сидит вот здесь.
Да, да, вот именно таким и Бакунин предстает в этой книге, поэтому вот я всячески советую всем, кто интересуется историей нашей страны и вообще историей Европы в том числе, да, прочитать эту книгу, потому что там есть и Гарибальди, и кто-то такой, и Маркс, и, в общем, огромное количество, собственно, других ярких исторических персонажей. Я предлагаю чуть-чуть вот прерваться, напомнить, как нас можно найти в социальных сетях. Я напоминаю, что у нас есть группы в социальных сетях, и у нас там гораздо больше, чем мы говорим в эфире. И буквально через секунд 20 мы снова будем говорить, и на этот раз поговорим про книгу Андрея Рубанова.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, продолжаем передачу «Эпиграф». Напоминаю, что у меня в гостях писатель, радиоведущий и преподаватель Сергей Петров. И мы только что отговорили про рок-звезду 19 века Михаила Александровича Бакунина и говорили про книгу «Бакунин. Первый панк Европе», которую написал мой гость. И переходим мы к рубрике «Мейнстрим». И у нас не так много времени на роман Андрея Рубанова «Патриот». Вот, Сергей, скажите-ка мне, чем вас привлек роман «Патриот» Андрея Рубанова? Почему захотелось именно о нем поговорить?
Ну, во-первых, мне в целом творчество Рубанова интересно, и я даже хочу сказать, что он был одним из тех, кто сподвиг меня заняться вообще писательским ремеслом. Я как-то в 2005, что ли, или как, да, 2005, по-моему, год, я купил его книгу «Сажайте, вырастет», да, «Сажайте, вырастет», это первый его был дебютный роман, который сразу же принес ему успех и известность. Вот. Потом я стал другие читать романы его, и я обратил внимание, что вот такая вот есть фишка, да, что его герои, они кочуют из романа в роман. И это, вот, на мой взгляд, это новшество. Я мало у кого такое вот встречал. Ну, скажут, а как же там Остап Бендер или Штирлиц, там, например, да, из романа? А я скажу, нет, это другое. То есть там у него получается, что вот есть второстепенный персонаж, в следующем романе он станет главным героем. Ну и темы, и язык. Мне он очень близок, импонирует, пишет в основном человек, да, о проблемах, ну, вот, героев 90-х годов, бизнесменов. Мне были всегда интересны эти люди. Причем я сам, мне кажется, никогда в жизни бизнесменом не стану в силу слабых познаний в математике, способности считать. Но я наблюдал за этими людьми в своей жизни. Мне они были очень интересны. И те, кто считает, что это, да, ну что там новый русский, там, как их нам назвать, это совсем другое. Это совсем не Сергей Минаев, который Духлес и все такое прочее, тоже про каких-то офисных товарищей. Герои интересные, хорошие, яркие, за ними хочется переживать, за них хочется переживать и наблюдать за развитием событий. А «Патриот», ну, это об одном из них.
Вот, кстати, о чем все-таки «Патриот»?
О чем книга? Тоже вот как бы итоги человеческой судьбы. Человек был банкиром, занимался другим бизнесом, у него был супермаркет под ярким таким названием «Готовься к войне».
Ну, так, в общем-то, называется предыдущий роман про этого же героя,
да, «Готовься к войне». Да. Он и называется. И вот все в его жизни обрушилось. И роман о том, как человек, как я лично понял, да, этот роман может... Это роман об уставшем человеке. Вот. Он может, в принципе, легко бороться за свою жизнь и может ее и может выйти победителем. Но в силу каких-то обстоятельств он просто устал. И он вот так вот экспериментирует. А может, я поплыву по течению. Да? Может быть, это мудрее. Может быть, это лучше. То есть мы привыкли каких-то героев вот видеть, которые герой от и до. А тут такой вот герой интересный. Не обязательно он победитель. Как бы фактически он проигравший, но внутренне, мне кажется, он победитель. Это с одной стороны. С другой стороны, слабый в какой-то степени.
А в чем его человек. Внутренняя победа? Вот, смотрите, на ваш взгляд, герой романа Сергей Знаев, вот он герой или антигерой?
Что-то среднее. В чистом виде героем не назовешь. Но опять же, почему он антигерой? Почему, да, возник этот вопрос? Потому что он не хочет побеждать, да?
Ну вот. Да, то есть...
Нет, в нашем понимании антигерой — это отрицательный, скорее, персонаж. Либо такой вообще уж там никакой вот антигерой.
Нет, скорее, антигерой — это такой все-таки...
А он не отрицательный.
Да. Скажем, с яркими... Сейчас вообще, мне кажется, время антигероев. В литературе, в кинематографе очень любят антигероев. Если там берут... Ну, там, если там вспомнить последний сериал, который посмотрел, «Террор» по Дэну Симмонсу, и у Дэна Симмонса там есть какой-то... ну, подлец, вообще второстепенный персонаж, а в сериале он там, ох ты прям, вот красавчик, вот там всеми манипулируют, ох, как... То есть как выделяет выделяется персонаж, который обладает каким-то харизматичным качеством, при этом подлец, в общем-то, по сути. Вот на ваш все-таки взгляд, Сергей Знаев подлец или не подлец? По большому счету такому гамбургскому.
Нет, не подлец.
Почему?
В силу своей профессии использовал манипулятивные какие-то, да, механизмы, как и вот товарищ Бакунин мой.
Ну да, вот пересечение.
Ну потому что, ну, это бизнес, это Россия, по-другому бизнес, получается, что никак нельзя вести. Да, где-то он шел против своих принципов. Но отношение к детям, да, отношение к женщинам, ему ничего для них не жалко. Вот, ну, какой же он подлец.
Ну да, он узнает, что у него есть, в общем, небрачный сын, он признает его, как-то пытается его поддержать, общаться
поддержать,
с ним,
в конце помочь, концов. Да. Вот. Я бы не назвал его подлецом.
Но при этом ведь человек, тут читаешь про него, и ты понимаешь, что это человек без какой-то внутреннего стержня. То есть вроде как бы вот что-то хочет, и говорит, вот сейчас я все, я поеду там, да. Я вот буду воевать.
Него,
там.
У него он есть, этот стержень, но он сдался. Он просто сдался и устал. Это, я считаю, роман об уставшем человеке. И к чему это все приводит, да, вот вам, пожалуйста. Кстати, в финале-то он действительно боец. Вот на последних там 10 страницах, когда он борется с этой стихией, да, и, черт, ты переживаешь за него, как же он там утонет или не утонет. До конца же боролся. Вот так, боролся ли бы он так в Москве, да, угу. За свой магазин, за все там, да, прочие свои какие-то обязательства, переворачивал бы, преодолевал бы свои неудачи. Вот, все бы было, закончилось хорошо. А вот он именно перед смертью, так сказать, вот эти вот борцовские качества в нем всплыли.
Чем, собственно, отличается, скажем, талантливое произведение в любом жанре, там, в виде искусства, да, там можно взять кинематограф, можно взять литературу, театр там, и так далее, да? Когда ты читаешь про какого-то героя, ты понимаешь, что вот герой в начале книги, он не должен быть таким же в конце книги. Вот у вас
он должен измениться.
Да, то есть ты как-то должен его все-таки эволюцию какую-то видеть, да, его прогресс в конце концов, или регресс в любом случае, да, ну, то есть понимаешь, что он не должен быть таким шаблоном в начале и в конце книги, то есть вот каким был, таким он и остался. Вот все-таки Сергей Знаев, какой он, меняется ли он на протяжении всего романа?
Он меняется и несколько раз, насколько я понимаю. То есть от простого бизнесмена в какого-то думающего, такого человечного человека, от этого человечного человека до местами где-то в труса, да, ну потом из труса в храбреца, вот, из патриота действительно в... вот такого вот, даже не знаю, какое определение подобрать. То есть он хотел же реально ехать воевать.
Ехать и уехал в другое место, да.
А потом плевать, там, да поеду я в совершенно, я бы сказал, другое место, в Соединенные Штаты Америки, да, на отдых.
Вот, кстати, почему патриот-то? Вот, то есть в результате Андрей Рубанов нам показывает, что вот такие они патриоты, как Сергей Знаев.
Нет, не такие они патриоты. Патриот — это...
Это такой, ну, не знаю, ирония автора.
Возможно, заложена ирония по отношению к массе людей, массе мужчин в том числе, да, которые на волне вот патриотизма, да, на волне патриотизма все посчитали себя патриотами, готовыми отправиться там воевать и все такое прочее. Ну, потом прошло какое-то время, и они успокоились. Угу. И даже вообще забыли об этом. Вот, то есть вот цена патриотизма. Это я не говорю там отрицательно, да, о патриотизме. Вот, я всячески приветствую вот это явление, да. Но есть люди в нашей стране, их немало, которые там на словах патриоты, на делах они обыватели обычные, там, жаждущие денег.
Ну, например, когда мы говорим о патриотизме, что возникает вообще у нас, какой образ у нас возникает, и насколько этот образ соответствует тому, что Андрей Рубанов написал в своей книге?
Ну, патриот — это тот, кто любит свою землю, любит русских людей, если мы говорим о русских патриотах, да, и всячески за них переживает и сопереживает им, да. Вот здесь... У Рубанова есть эти мысли, но их мало, как мне показалось. Mm-hmm. Или, может, я невнимательно прочитал. Ну да, герой там периодически переживает. Вот, и он даже в разговорах кому-то говорит о том, что это война против нас ведется, да, против моего советского прошлого, против меня. То есть это действительно человек, болеющий за тех, кому плохо. Да, за своих земляков, за своих сограждан, скажем так.
Почему вообще стоит прочитать сегодня роман Андрея Рубанова «Патриот», и насколько он будет интересен, вот, не знаю, там, я бы не хотел превращаться в некого морализатора, говорить, что литература должна воспитывать. Мы прекрасно понимаем, что литература уже и не воспитывает, что вот все эти размышления советской литературы, что советский литератор должен был иметь воспитательную роль литературы, да, вот да, напишешь оскомину в школе. Uh-huh. Мы прекрасно понимаем, что литература скорее собеседник, да, нежели воспитатель. Литература скорее, ну, скажем, такой человек, который вступает с тобой в дискуссию, нежели который тебя учит. И все-таки, почему стоит прочитать Андрея Рубанова «Патриот» и, в принципе, будет ли она интересна, например, молодому поколению?
Будет, потому что там молодое поколение тоже показано. И интересно молодому поколению, мне кажется, посмотреть, какой на него взгляд писателя и взгляд фактически их отца. Да? Ну, Рубанов годится многим молодым в отцы, естественно. Книгу прочитать стоит, потому что можно, подходит легко определение. Книга про книга о настоящем человеке. Не о настоящем действительно герое, там, да, вот, а о человеке, каким, каков он есть. Вот. Прочитав это, кстати, может быть, здесь я чуть-чуть отвлекусь. Сам Рубанов, по-моему, говорил, что вот сценарий для меня одно, он же еще и сценарий пишет, ну, да, а книги – это другое. Но мне кажется, здесь отчасти отразилось его сценарное ремесло и отразилось именно в лучшую сторону. Очень живо все представлено, очень красочно. Ты это читаешь, ты видишь вот как это все происходит. Так что нужно прочитать книгу, потому что это действительно настоящая книга об обычных людях, которые ходят, живут рядом с нами. И тут вот к чему все это говорю? Верю. Я прочитал и сказал верю.
Отлично. Ну что ж, мы сегодня поговорили про две книжки. Про одну книжку я точно могу сказать «Верю». Это книжка Бакунина. Безусловно, интересна. И про Андрея Рубанова тоже присоединюсь к Сергею, тоже «Верю». Это действительно такая, мне кажется, очень честная современная проза. Что ж, большое спасибо, Сергей, что пришли сегодня к нам в «Эпиграф». И, безусловно, буду рад видеть вас снова на встрече на Радио Телос.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.